Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, Михаилу Михайловичу Бахтину, выдающемуся русскому мыслителю, чей юбилей 130 лет со дня рождения в этом году мы празднуем. И мы говорим в этом цикле о христианских горизонтах в мысли Бахтина, о христианских смыслах, которые черпаются из его творчества. И сегодня для меня в каком-то смысле очень особенная программа, потому что у нас в гостях Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, главный библиотекарь библиотеки номер 180 имени Николая Федорова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анастасия Георгиевна, я расскажу сразу нашим слушателям, что наш с вами разговор обусловлен не только вашим философским и филологическим бэкграундом, как сейчас принято говорить, но еще и таким фактом, что ваш отец, Георгий Дмитриевич Гачев, замечательный русский философ, культуролог, литературовед, был одним из тех, кто открывал Бахтина для всех последующих поколений в советские годы. Как это было? Что, может быть, рассказывал ваш отец? Чем делился? Как у вас эта история осталась?
Ну, вы знаете, да, я благодарна вам за приглашение, потому что для меня вот этот бахтинский сюжет и вообще образ Бахтина – это, конечно, еще и такая глубоко семейная история. Дело в том, что сейчас я как раз готовлю переписку Георгия Гачева с Михаилом Бахтиным. Письма Георгия Гачева, они хранятся вот в архиве Бахтина, который был ряд лет назад передан в отдел рукописей Российской государственной библиотеки, и сейчас он открыт для исследователей. У нас в семейном архиве хранится два письма Бахтина Георгия Гачеву. И, кроме того, в записных книжках, в философских тетрадях Георгия Гачева много записей его диалогов с Бахтиным и его размышлений, так сказать, на полях рукописей книг Бахтина. И поэтому это для меня, конечно, такая глубоко семейная история, но именно то, как воспринимал Георгий Гачев Михаила Бахтина, вот с моей точки зрения, именно его восприятие Бахтина, оно может дать некий ключ к осмыслению религиозного смысла, христианского смысла творения Бахтина. Давайте мы, во-первых, окунемся вот в то время, когда Бахтина открывали. 60-й год. Молодые филологи Института мировой литературы Вадим Кожинов, Сергей Бочаров, Георгий Гачев, Петр Полиевский, Сквозников и другие, они работают над новой теорией литературы. Они работают над новой теорией литературы, и они пытаются в некотором смысле уйти от такого догматизированного восприятия литературы, господствовавшего в советское время. Именно в это время возвращается Достоевский, издается вот это знаменитое десятитомное собрание сочинений Достоевского. После долгого периода запрета, это эпоха исканий, когда, собственно, и осмысление литературы, оно идет в русле осознания смысла образа, так сказать, попыток нащупать как бы религиозную идею в литературе. Вот все это приводит этих молодых мыслителей к обращению к традиции. И, собственно, началом этой истории становится книга Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», которая была в личной библиотеке, между прочим, такого зубодробительного критика советской эпохи, да, Владимира Ермилова, но Кожинов был, собственно, женат на дочери Ермилова, и вот в этой личной библиотеке Ермилова нашлась книга Бахтина «Проблемы творчества Достоевского». И все эти молодые филологи, они начали ее читать. И дальше, кроме того, как вспоминал Гачев, в отдел теории литературы принесли словник литературной энциклопедии. И Кожинов первым задал вопрос, а почему там нет фамилии Бахтина? И, собственно, дальше эти молодые филологи идут в архив Института мировой литературы, где буквально за железной дверью хранится рукопись Бахтина, его диссертации, которая защищалась в 1946 году в Институте мировой литературы, да, «Франсуа Рабле в теории реализма».
То, что и, потом стало известной книгой «Франсуа Рабле. Народная смеховая культура
Средневековья и Ренессанса». И вот они идут туда, они читают эту книгу о Рабле, и встает вопрос, жив ли Бахтин. И, собственно, Леонид Тимофеев, который знаменитый наш филолог, тоже теоретик литературы, который переписывался с Бахтиным, он дает вот этим молодым людям адрес Михаила Бахтина.
В Саранске.
В Саранске, да. И, собственно, следует вот это знаменитое первое письмо от 12 ноября 1960 года, в котором, который пишет Вадим Кожинов, но подписывает его всем коллективом, так сказать, отдела теории. И вот начинается его переписка с Бахтиным, тут же встает вопрос о переиздании книги «Проблемы творчества» Достоевского. Бахтин начинает работать над этой рукописью. Ну, а затем в июне 1961 года вот три молодых филолога, Кожинов, Бочаров и Гачев, едут в Саранск. И вот надо сказать, что вот эта встреча с Бахтиным, уже личная встреча с Бахтиным, не просто чтение Бахтина. Причем надо сказать, что само это чтение Бахтина, оно было таким напряженным диалогом и собеседованием с Бахтиным. Надо сразу сказать, что вот в этом чтении, особенно я это вижу, когда я разбираю, так сказать, вот записи Георгия Гачева, касающиеся чтения и книги «Проблемы поэтика Достоевского», «Проблемы творчества Достоевского» и книги о Рабле, что это напряженный мировоззренческий духовный диалог. То есть Бахтин интересен не столько как литературовед, как пролагатель новых путей, так сказать, собственно, в исследовании литературы, в теоретическом мышлении о литературе. А Бахтин им интересен, и это то, чем на самом деле был Бахтин, он им интересен как экзистенциальный мыслитель. Он им интересен как личность, готовая дать ответы на последние вопрошания, так сказать, человека, на вот эти вопросы о смысле и цели существования, вот на тот вопрос, который в свое время Пушкин задавал, да, вот в своем знаменитом стихотворении «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана», написанном в день рождения, да, вот в день, так сказать, явления человека в мир. И вот мы видим, как вот в этих, так сказать, вопрошаниях к Бахтину на самом деле утверждается подлинный смысл Бахтина. Гачев будет много писать о том, что Бахтин – литературовед по неволе. И себя он тоже называл, вот Георгий Гачев тоже литературоведом по неволе. В этом смысле он постоянно вот в своих записях говорит о том, какой родной ему Бахтин. Что Бахтин был в некотором смысле вынужден втискивать себя вот в это как бы узкое поле литературоведения, хотя на самом деле он философ в культуре. Более того, он религиозный, вопрошающий философ. И, собственно, его тексты внутри себя они содержат глубинно-христианское содержание. В некотором смысле именно Четвероевангелие, оно является некоторой основой, собственно, и рефлексии Бахтина о Достоевском, и даже и его ранних вещей, таких как «Искусство и ответственность», первая его статья, в которой он говорит о том, что нельзя разделить автора мыслящего, действующего, говорящего и автора живущего. То есть вот этот вот, так сказать, введенный советским литературоведением принцип, что в художественном произведении выражается одно, а автор может мыслить и жить по-другому, вот это для Бахтина неприемлемо, потому что мыслит, живет и отвечает перед Богом и бытием целостная личность, целостный человек. И он об этом пишет вот в своей ранней статье «Искусство и ответственность» 1919 года. А потом об этой же глубинной ответственности художника перед, так сказать, миром и Богом он размышляет и в своей незавершенной работе «Автор и герой», в эстетической деятельности, которая потом будет опубликована Сергеем Бочаровым, и, собственно, в книге «Проблемы творчества» Достоевского, и даже в книге о Рабле, собственно, вот о том, что такое человек, вопрошающий и взыскующий смысл. И вот именно этим вопрошанием было общение этих трех молодых филологов с Бахтиным. Это мы видим и по письмам Георгия Гачева Бахтину, как я уже говорила, да, вот, которые скоро будут опубликованы, и по письмам Кожаного Бахтину, и по письмам Бочарова Бахтину. Вот письма Бочарова Бахтину еще не введены по-настоящему в научный оборот, они вот хранятся как раз вот в отделе рукописи Российской государственной библиотеки. Сергей Георгиевич Бочаров был назначен, собственно, редактором книги о Достоевском. Вот, он очень много сделал для того, чтобы она появилась, вот это новое издание книги о Достоевском, чтобы оно появилось как бы с минимальными, так сказать, цензурными, да, вторжениями, их фактически там не было. Так вот, он, есть его такое исповедальное письмо Бахтину, которое как раз демонстрирует вот этот масштаб восприятия Бахтина как религиозного мыслителя на самом деле. И тут мы видим огромную тоску на самом деле вот этих молодых людей, которые жили в атеистическую эпоху. Да, конечно, в эпоху оттепели они уже начали читать, так сказать, ну, русская литература с ее христианским содержанием, она нудила к тому, чтобы расширить свои собственные горизонты. Многие как бы христианские смыслы, они, кстати, шли через приникание к немецкой классической философии, Канту, Гегелю, к Шеллингу. Вот. Начиналось чтение, собственно, русских философов, но оно только начиналось для них. Тут был, конечно, колоссальный разрыв вот с этой традицией русского религиозно-философского ренессанса, в которой вырос Бахтин, из которой он как бы выходит, да, как и Лосев. Вот. Кстати, этот разрыв особенно был ощутим в одном эпизоде, который Гачев вспоминал с некоторым таким внутренним стыдом. Дело в том, что как раз говоря о том, как несоизмеримо было даже вот его собственное писание и восприятие мира вот с тем масштабом религиозно-философского мышления и как бы такой религиозной культурой, которая была вот у деятелей Серебряного века, наследником которой был Бахтин. Потому что, ну вот, мы знаем, что Бахтин долгие годы был в диалоге таком, тоже религиозно-философском, эпистолярном диалоге с Марией Юдиной, знаменитой, так сказать, пианисткой, да, которая была членом, собственно, бахтинского кружка, вот, членом Невельского кружка, да, и так далее. И вот, собственно, мощный религиозный мыслитель, конечно, Юдина, состоявшаяся вот в таком эпистолярном жанре. И вот Бахтин, собственно, ну, в некотором смысле рекомендовал Георгия Гачева, вот Марии Юдиной, у них состоялся такой очень глубокий разговор, и Мария Юдина пригласила Георгия Дмитриевича почитать фрагменты его новой книги, а книга эта во многом создавалась, вот «60 дней в мышлении», которая была опубликована только уже в 2006 году, и это как раз была попытка Гачева выйти вот на этот жанр жизни и мышления, в котором он писал, собственно, всю вторую половину своего творчества, и как раз толчок вот к этой внутренней свободе ему дал Бахтин. Вот, но эта работа, она очень интересная, она действительно, так сказать, вот посвящена содержательности художественных форм, она дает такой, ну, широкий разворот и жизни и мышления, но там еще достаточно много такой, ну, если хотите, романтической рисовки. И вот, собственно, Гачев начал читать, ну, Мария Юдина, она устроила такое, значит, собрание, некое чтение, Георгий Дмитриевич пришел со своей вот этим двумя папками этой книги, которую потом отправляет Бахтину, вот, в Саранск. И, в общем, это чтение оказалось провальным, потому что он начал читать просто подряд, где, как он говорит, там завязываются диалоги с женой, ну, как он всегда это делал, да, когда он описывал свою повседневную жизнь и показывал, как вот из этого ссора повседневности вырастает мысль. Но все-таки, как он потом писал, вот эти люди как бы такой другой культуры, культуры такой религиозно заряженной, конечно, вот этот его тип мышления, этот его текст, он оказался им достаточно чужд, он оказался для них слабоват. Вот, и он потом, и вот этот разрыв, так сказать, духовный, культурный, он вначале у всех вот этих троих собеседников Бахтина чувствовался, а затем он начал преодолеваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук. Мы говорим о Михаиле Михайловиче Бахтине, но вы заинтриговали нас той цитатой, которая есть у Бочарова, про Бахтина как религиозного христианского мыслителя.
Да, вот как раз это я и хотела сказать о том, что вот каждый из этих молодых филологов, который буквально вот была как это, так сказать, сухая почва, да, вот взыскующая вот этой живительной влаги, слова, подлинного слова, вот они так относятся к текстам Бахтина. И вот я сейчас прочитаю вам фрагмент письма Сергея Георгиевича Бочарова. Это письмо 20 июля 62 года. Это первое его письмо Бахтину. Вот после этой саранской встречи, а сама эта встреча, она была таким откровением для них, то есть там несколько часов они проговорили. Более того, вот, например, Гачев, он описывал то, как они впервые увидели Бахтина, как некое явление, когда вот они пришли к ступеням Саранского вот института, да, университета, и оттуда, откуда-то сверху, как в каком-то сиянии солнца, как будто бы нимб был вокруг головы Бахтина, то есть вообще такое некое религиозное явление мыслителя, стал спускаться вот человек, значит, на костылях, вот, и как будто бы вот этот нимб-шар, так сказать, вокруг его головы. Вот так он это вспоминал. И потом, кстати, вот просто еще тоже скажу, спорили Бочаров и Кожинов, стоял ли Гачев на коленях перед Бахтиным. То есть тоже такое вот...
Как стоял или нет?
Вот Гачев говорил, ну, Кожинов уверял, значит, Кожинов и Бочаров, они спорили. Один уверял, что стоял, второй, что не стоял. Гачев говорил, что и стоял, и не стоял, потому что, собственно, в маленькой тесной квартирке Бахтиных он как бы немножко встал на одно колено, придвинулся к какому-то столику и как бы вопросил, и главное, это было такой вот порыв, но что он спросил Бахтина? Научите, как прожить жизнь честно и абсолютно.
Потрясающе.
Понимаете, то есть это не вопрос о литературоведении, а о том, как вы, так сказать, что такое для вас полифония там и так далее. Он спрашивает его о главном. Научите, как прожить жизнь честно и абсолютно. Между прочим, именно так вот я вспоминаю 80-е годы, когда началась перестройка, и в МГУ, наконец, так сказать, дали возможность читать таким крупным мыслителям, филологам, как Аверинцев. Я очень хорошо помню, как на лекции Аверинцева набивалась огромная аудитория, я сама тут так расходила, я была студенткой, и вот... Лекция длилась полтора часа, а потом еще два часа Аверинцева не отпускали, и именно вот такие вопросы ему задавали. Понимаете, вот да. То же самое было с Бахтиным. Научите, как прожить жизнь честно и абсолютно. И вот дальше, собственно, эпистолярный диалог во многом разворачивается и в этом ключе тоже. И вот я цитирую Бочарова. «Не подумайте, что я так поздно пишу вам, что не спешил прочитать вашу главу». Значит, он пишет, как вот он начинает, значит, читает его книги. «Мне все эти месяцы я чувствовал себе потребность вам написать, сообщить, что для меня значит ваша работа. Не по свойственной, но по свойственной мне нерасторопности и несобранности собирался слишком долго. Поверьте, эта медлительность вовсе не равнодушие. Напротив, читая еще тогда зимой вашу работу, я был взволнован, как бываешь взволнован, когда затронут не только ум, но и совесть. В вашем новом тексте одна идея меня затронула особенно органически, даже лично душевно, как общечеловеческая идея, а не только научная. Это в главе о герое, где вы говорите, что человеку от Достоевского невыносимо чувствовать себя объектом заочного суждения о нем, окончательного, завершающего его слова о нем, хотя бы и авторского слова. По-моему, это колоссальная мысль, впервые объясняющая Достоевского в Достоевском. И дальше он говорит: «Мне раньше казалось, что я понимаю вашу книгу, ее главную идею о диалоге и полифонии от Достоевского. Но по-настоящему глубину и истинность этой идеи я понял только теперь. Вас все упрекали, будто ваши идеи полифонии исключают позицию автора. Но в том-то и дело, что это новая авторская позиция, что отвергается всякое завершающее человека извне слова о нем, что автор отказывается от монополии на такое слово, которую ему давало монологическое подстроение. Разве это само по себе не совершенно новая художественная идея о человеке как принципиально незавершаемом? способным оспорить любое внешнее о нем суждение, всегда имеющее за собой последнее слово. И вот он дальше говорит о том, что эта идея не только научная. Почему она ему важна? Это сам Достоевский и то, что он значит для современного человека, который на каждом шагу и со всех сторон видит себя подытоженным, обобщенным, очерченным, окончательно сформулированным моралью, наукой и общественным мнением. Ему нужна сила для сопротивления этому натиску, заканчивающих его суждений. И вы даете ему Достоевского. Что здесь имеет в виду Бочаров? Ведь он имеет в виду вот как раз эту главную идею книги Бахтина «Проблемы творчество Достоевского», да, в новом издании, расширенном и дополненном, «Проблемы поэтики Достоевского», о том, что человек, личность человеческая, она не может быть редуцирована ни до внешнего суждения о нем, ни до попытки, так сказать, встроить его в какую-то, так сказать, идеологическую, общественную систему, так сказать, то есть всякие попытки завершить и окоротить человека, они проваливаются, они спотыкаются о том, что Достоевский называл тайной человека. А это тайна человека для Достоевского, это тайна образа Божия в нем, это тайна, так сказать, человека, развернутого Богу и бытию. И вот это, об этом Бахтин говорит и в книге «Проблемы творчества Достоевского», и в, собственно, вот этой работе автора героев эстетической деятельности, где во многом возникает вот эта тема незавершенности героя в художественном произведении, потому что незавершен человек, потому что человек в каждое мгновение жизни – обладая вот этой свободой, полнотой свободы, дарованной ему Богом, он делает выбор. Он, так сказать, находится в диалоге с миром, человеком и Богом, и он в любой момент может совершенно отказаться и от прежних убеждений, как-то совершенно переменить свою участь, воздвигнуть течение встречное, так сказать. Вот это очень важно. Вот эта полнота свободы, она, кстати, нас как бы приводит к тому, что нельзя судить вот по-настоящему и произносить вот это осуждающее слово о человеке, потому что полнота, так сказать, слова о человеке, да, суждение о человеке, она только у Господа, да, вот мне отмщение ас воздам. На самом деле, вот эта глубинная подкладка бахтинской книги о Достоевском. И он, когда в книге о Достоевском, он очень интересно там разбирает все вот ситуации судебных ошибок в романе Достоевского и всяких таких вот как раз как бы попыток завершенных суждений о личности и показывает глубинную их ошибочность. Ну вот прежде всего он там разбирает, например, суть надмитий, да, когда какой-нибудь документ, вот этот документ, написанный в пьяном виде, слово Дмитрия, такое осуждающее, ненавидящее слово об отце, пойду проломлю отцу голову, только бы уехал Иван, оно действительно потом перетекает в злое действие, и в результате не верят его покаянному слову о себе, что да, дебоширил, так сказать, желал смерти отца, но не виновен в смерти отца, так сказать, и так далее. Вот, и происходит это осуждение. И он говорит о том, что Достоевский потому еще так сопротивляется вообще всякому, так сказать, всякой юриспруденции и всякому светскому суду, и, собственно, в романе «Братья Карамазовы» противопоставляет вот этому суду, государственному, державному суду, вот подлинный Божий суд, да, суд церкви, который милостив, который обращен не к погибели человека, не к отвержению его, а к его спасению, который, так сказать, основан на глубинной вере в человека, в его способность, как говорит Достоевский, воскреснуть и восстать. Вот Бахтин вот об этом, он постоянно об этом говорит. И отсюда, собственно, вот сама эта идея полифонического романа, которая тоже ведь на самом деле... И это глубинно чувствуется, она в некотором смысле перелагает, да, вот в эту советскую эпоху, когда очень многие мыслители вынуждены были, ну, не то что мимикрировать, но не пользоваться религиозными терминами, вот, потому что, ну, невозможно, это было непроходимо в печать. И это целая плеяда мыслителей, таким же был Валерьян Муравьев в своей книге «Овладение временем», вот, которая в черновиках, так сказать, имеет эпиграф «Времени больше не будет», то есть книга, которая...
Из апокалипсиса.
Да, да, из апокалипсиса, конечно, которая глубинно, так сказать, эсхатологична, апокалипсична, и которая осмысляет историю, историю сквозь призму, так сказать, вот этого последнего эсхатологического свершения и вопрос о том, какое место в этом, при уготовлении к этому финальному акту имеет труд, творчество человека, история, как бы некое созидание, и может ли это созидание быть таким творческим ответом человека и человечества Богу. А внешне он пишет о том, о владении временем как научная задача научной организации труда. И вот то же самое и Бахтин, то же самое и Лосев, мы понимаем в диалектике мифа, да, что у этих мыслителей их глубинное религиозное содержание, и этих мыслителей, например, замечательный наш литературовед, тоже и философ Валентин Евгеньевич Хализев называл китежанами, как бы используя вот этот образ града Китежа, ушедшего, так сказать, под воду, вот, но на самом деле как бы хранящего во всей полноте вот этот образ веры и святости.
Китежане – это те, кто ищет.
И да, и кроме того, китежане…
И
да,
и взыскуют этой святости.
Они и взыскуют святости, взыскующие града. То есть, с одной стороны, хранящие, с другой стороны, взыскующие града. И в свою эпоху, как бы выражающие это слово. Ухтомский, Алексей Ухтомский, его тоже причислен к китежанам, автор учения о доминанте. Сейчас в этом году юбилей Ухтомского, как и юбилей Бахтина. И тоже мы говорим об этом глубинном религиозном содержании творчества Ухтомского. Вот его учение о доминанте, которое должно стать началом собирания человека, духовного роста личности, ее движения к совершеннолетию и совершенству.
У нас сегодня в гостях Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук. Мы говорим о Михаиле Михайловиче Бахтине. Дорогие друзья, после небольшой паузы мы продолжим. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук и главный библиотекарь библиотеки номер 180 имени Николая Федорова. И мы говорим, как всю неделю, про Михаила Михайловича Бахтина в связи с его юбилеем. И Анастасия Георгиевна нас погружает в глубочайшую, интереснейшую историю открытия Бахтина, его восприятия людьми в 60-е годы и позже, в том числе потому, что отец нашей сегодняшней собеседницы, русский философ, литературовед, культуролог Георгий Гачев, был одним из тех, кто для всех будущих поколений, в том числе Бахтина, открывал. Но вот я даже вот не хочу ваш рассказ прерывать, настолько он глубок и точен. Проблема поэтики Достоевского и одна из главных тем вообще для Бахтина – это диалог. Mm-hmm. Вот как это воспринималось?
Mm-hmm. Да, ну, конечно, вот опять же, понимаете, ведь что такое советская эпоха, опять же? Мы понимаем, что это эпоха торжествующего монологизма. Вот одной как бы точки зрения на мир – одной, так сказать, замкнутой идеологической системы, которая как бы навязывается и в некотором смысле определяет человека. Почему так вот горячо отреагировали на вот эту проблему диалога? Потому что и когда Бахтин пишет в книге «Проблемы творчества» Достоевского 29-го года, кстати, в один год, по-моему, с «Диалектикой мифа» уже она выходит,
да,
в Лосева,
да.
Это же тоже о чем-то говорит. Вот, и затем уже в 63-м году в преображенный.
И, по-моему, «Диалектика мифа» в 30-м выходит.
А в 30-м, ну да.
В том же году, да, весь тираж под нож «Диалектики мифа»
выходит. Да. Ну, в общем, но рядом это... они, действительно, 29-й, 30-й год, да. Вот, 29-й проблемы творчества Достоевского. Потому что ведь что там говорит Бахтин? Он говорит о том, что герой, а мы понимаем, что за героем для него стоит человек, потому что, говоря о герое, Бахтин говорит о человеке вообще, потому что как философ. А вот человек, он как бы самостоятельно творящее, мыслящее, так сказать, существо, которое не может быть, как в романе «Замятины мы», да, так сказать, вот подверстываемо под рамки, подверстываемо под ту или иную, так сказать, идеологическую и прочую систему, да. И вот когда он говорит о том, что так сказать, точка зрения на мир героя, даже ошибочная точка зрения на мир, она важна вот в этой, как бы, так сказать, полифонии человеческих судеб, мнений и так далее, и важна траектория движения героя, потому что Достоевский показывает, как ложная точка зрения на мир, она может и жить себя в герое, например, да, через вот это вот. А через что она изживается, эта точка зрения? Когда герой находится в рамках одного своего сознания, вот внутри себя, внутри своего «я», он не может преодолеть, так сказать, ни свою самость, ни ошибочность своей точки зрения на мир. Ну, как, скажем, Раскольников, да, который внутри себя вот эту вот идею, так сказать, пестует, идею разделения на два разряда, да, тварь ли я дрожащий или право имею. Вот. Или подросток, который пестует в своей душе, да, героя романа Достоевского, идею Ротшильда. И хочет, как и Раскольников, уйти, так сказать, в угол, в свою пустыню, в свое одиночество, или как подпольный человек и так далее. То есть для того, чтобы, так сказать, внутренне расти и чтобы преодолеть себе вот эту вот замкнутость монологического сознания, нужно выйти к другому. Нужен полноценный, ориентированный на другого диалог. Нужна способность, с одной стороны, высказать себя, а с другой стороны, услышать другого. И вот это вот важно, это глубинное такое открытие Бахтина о том, что, которое, конечно, глубинно-религиозно, потому что вот это вот «ты еси», о котором он говорит и в «Авторе героев», в «Эстетической деятельности», в «Проблемах творчества» Достоевского, утверждение полноты другого, другого «я» – это выход за пределы собственной самости, собственного эгоизма, который пытается организовать, весь мир воспринимает как придаток к твоему этому бесконечно растущему и, так сказать, всепожирающему «я». А когда происходит этот выход к другому, происходит даже борьба идей и столкновение точек зрения, то твоя собственная идея, она как бы испытуется. Она испытуется в оптике другого сознания. А в этом диалоге сознаний, вот дальше, присутствует и автор. Автор, который в данном случае Достоевский, который носитель тоже вот этой авторского взгляда на мир, и присутствует Бог. И вот это вот очень важно для Бахтина, потому что автор в некотором смысле вот в этом полифоническом диалоге, когда он отпускает всех героев на свободу и дает им возможность как бы пройти свой путь и пройти свою жизнь в диалоге с друг с другом, с миром и с ним, с автором, да, и с Богом, в некотором смысле мы видим здесь вот этот образ мира, сотворенного Творцом, в котором все мы, так сказать, отпущены на свободу Богом, да? Господь нас не хватает за руку, но Он ждет нашего творческого ответа, Он ждет вот этого нашего слова, обращенного к Нему. И вот нужно сказать, что Бахтин, даже вот уже в первом издании этой книжки «Проблемы творчества Достоевского», когда он говорит об этом полифонически организованном мире, он говорит о том, что самым лучшим его образом может быть церковь. Ну, он там делает некую оговорку, понятную, так сказать, для эпохи. Но вот в работе «Авторы героев» эстетической деятельности он прямо говорит о вот, о том, что само это начало диалога, оно глубинно-религиозно, потому что диалог выстраивается не только с конкретной личностью, диалог выстраивается с Христом, и диалог выстраивается с Творцом. И более того, у него там появляется как раз Христос для него, вот в работе «Автора героев» эстетической деятельности, он как бы мера подлинного отношения человека к человеку. Когда, так сказать, вот эта развернутость сознания на другого через любовь, через взаимопомощь, да, через творение добра и так далее. То есть мы понимаем, что на самом деле вот мышление Бахтина, оно глубинно-религиозное. И, конечно, его полифония – это образ соборности, безусловно. Не случайно он уподобляет это церкви. Да, и вот последнее, что здесь скажу вот для завершения все-таки этой глубинной религиозности Бахтина, вот этого, собственно, такой, как бы сказать, векторности его мира. И, конечно, это его представление о том, что слово человека и слово героя, оно, с одной стороны, принципиально незавершаемо, это да, потому что не завершаем человек, он в последнюю минуту своего бытия на земле, вот как Степан Трофимович Верховенский, да, вот этот человек 40-х годов, который уходит из этого города Скотопригоневска, одержимого бесами, в город Спасов. Да, вот символический образ, и встречает по дороге книгоношу, и вот перед, буквально перед лицом конца уже, будучи смертельно болен, он исповедует Творца. Да, языком, так сказать, человека 40-х годов, он говорит, что если Господь, так сказать, вожёг огонь любви в мое сердце, то как же он может его загасить? Если есть Бог, то я бессмертен. Вуаля ма профессион де фуа, вот мое исповедание веры. Вот, значит, последний момент, поэтому человек принципиально не завершён. Но, с другой стороны, человек и не обладает всей полнотой как бы истины о мире. И вот всей глубиной постижения мира он находится в процессе, вот в этом внутреннем движении. И поэтому должна быть абсолютная инстанция, так сказать, блага, правды. Это Господь. И вот я приведу один, собственно, как раз фрагмент из дневника Георгия Гачева. Он несколько раз этот эпизод записывал. Значит, в 64-м году Георгий Гачев, вернувшись со своего знаменитого побега на флот, где он тоже как бы пытался как-то, так сказать, выйти вот в живую жизнь, вот из этого кабинетного мышления, вот, которое ему казалось редуцированным, да, вот выйти в вот такую живую жизнь и в живой жизни мышление, он, вернувшись с флота, он ищет свою тему. И уму, и он задумывает написать историю совести. Вот как, так сказать, вообще, что такое совесть? Как, так сказать, человечество осмысляло совесть в разные эпохи? И вот он пишет об этом Лихачеву. Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже очень как-то горячо откликается вот на этот замысел написать историю совести. И он приходит с этим к Бахтину, который вот в этот момент, чита Бахтиных, отдыхает в Малеевке. И вот он говорит Бахтину о том, что он хочет написать историю совести. И Бахтин задает ему главный вопрос: а на что вы обопрете совесть? На что вы обопрете совесть? Он говорит, для меня это Бог.
Вот, Бахтин говорит.
Бахтин говорит, да, для меня это Бог. Ну, у Гачева совесть, Гачев крестился в 72-м году, то есть еще до, так сказать, его крещения еще 8 лет, хотя он много читает религиозных мыслителей, и, конечно, такое религиозное вопрошание в нем есть, безусловно. Он высоко ценит христианство, но вот чтобы, так сказать, прийти к этому акту крещения, это еще 8 лет. А вот Бахтин ему говорит, на что вы обопрете совесть, для меня это Бог. И дальше говорит ему о том, ну, хорошо, если для вас не так, пишите хотя бы так, чтобы совесть как некая последняя инстанция. Но это мы понимаем, что для самого Бахтина это паллиатив, потому что Бахтин хорошо знает, что такое совесть по Достоевскому. А Достоевский говорил, совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. Что такое совесть маркиза де Сада, совесть великого инквизитора, вот, кровь по совести Раскольникова и так далее. То есть Бахтину-то внятно, что этика не может по-настоящему, так сказать, двигать человеческое действие и быть опорой человеческого социума, да, если она не имеет религиозного основания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Георгиевна Гачева сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о Михаиле Михайловиче Бахтине. Ну, есть такая тема, о которой я вас не могу не спросить. Мы уже сегодня упомянули про известнейшую книгу Бахтина о Рабле, Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, где одна из известнейших тем – это так называемый, ну, телесный низ. Это вот все, что связано с какими-то непристойностями, которые есть у Рабле. И как-то Бахтин это осмысляет, как-то он это все вводит в тему о карнавале, что вот было в истории такое время в году, карнавал, когда на время меняются местами можно, нельзя, вверх и низ и так далее. И вот мы об этом чуть подробнее говорили с отцом Павлом Карташовым в одной из прошлых программ, но, кажется, эта тема, которая для многих с Бахтиным настолько прочно ассоциируется, что ничего другого как будто бы и не замечается, такое бывает. А вот как вот у вас эта тема раблезианства Бахтина отзывается в контексте того, о чем вы уже сказали?
Да. Ну вот на самом деле, конечно, глубинно связаны. Вот вообще, понимаете, вот не бывает так, что у мыслителя его идеи, его вещи, которые он пишет, они, так сказать, существуют в некой отдельности. То есть нужно найти вот некое движение, некий путь от вот этих ранних работ Бахтина, да, вот от его этой статьи «Искусство и ответственность», от его «Философии поступка», да, вот «Авторы героев эстетической деятельности», от «Проблемы диалога», «Проблемы полифонии» Достоевского и вот этой самой совести, да, опирающейся на Бога, найти вот эту линию движения к идее карнавала, да, к народной смеховой культуре, вот, к утверждению как раз материи, да, и вот, так сказать, жизни во всей ее полноте. И вот это, собственно, на мой взгляд, и является главным. Вот мы понимаем, что Бахтин много пишет о том, что литература, художественная литература, вот подлинная художественная литература, особенно Достоевский, он враг такого догматического мышления, вообще любое догматизирующее мышление, вот такое монологичное мышление, да, которое претендует на истину в последней инстанции, то есть в этом смысле человеческое, только человеческое мышление, оно всегда стремится оскопить жизнь. Оно всегда стремится жизнь редуцировать, стремится жизнь загнать в какие-то рамки вот того, что философ Николай Ситницкий называл дробным идеалом.
Тут, может быть, нужно просто на полях пояснить, что все-таки есть разница между догматами, как откровенными истинами,
да,
от самого Бога, и догматизмом, как установкой сознания.
Да, догматизмом вот таким как бы именно человеческим, слишком человеческим, да, вот этим мышлением о мире, когда вот это ограниченное человеческое сознание, вот, оно претендует на то, чтобы вот высказать некую истину в последней инстанции, а затем как бы сковать мир вот неким обручем той или иной системы, идеологии и так далее. И вот для Бахтина вот это вот начало карнавала, так сказать, да, средневековые, потом эпохи Возрождения, начало карнавала, вот эта народная смеховая культура, народное сознание, которое так близко как бы к земле, к почве, к материи, вот к этой силе, возрождающей силе природы, оно как бы в некотором смысле разбивает все оковы вот этого человеческого, слишком человеческого догматизма. Потому что мы понимаем, вот когда Бахтин говорит об этой иерархичности средневековья, да, вот, об этой как бы некой статике и неподвижности даже, собственно, богословского мышления о вечности, когда вечность представляется, мы знаем, в средневековом сознании, как некая такая статика, вот это вот Царствие Небесное, как это вот бесконечное созерцание божества, да, когда как бы человек в некотором смысле возникает вот этот, эта оппозиция как бы духовного, спиритуального и телесного, как греховного, да, как того, что должно быть преодолено, да, редуцировано и так далее. Вот такой, так сказать, сугубо аскетический путь, который не ведет к некоему как бы преображению, тому преображению, которое явлено Христом на горе Фавор, да, когда мы понимаем, что Христос в своих делах, в своих делах исцеления, воскрешения, да, там, утешения бури, он фактически вот всю эту материю мира после грехопадной, он ее исцеляет, он ее преображает, он ее делает другой, как в чуде в Кане Галилейской, когда вот это вино, то есть вода, притворенная в вино, да, вот эта вот новая материальность преображенная, когда он исцеляет болящих, прокаженных, вот этот, так сказать, мир, находящийся в состоянии греха, смерти, болезни, он его исцеляет, он его делает другим и являет во всей полноте, так сказать, преображения Фаворского, подлинную материальность, которая пронизана духом, да, собственно, это то, что потом будут делать в некотором смысле монахи и сихасты, когда вот этот фаворский свет будет распространяться и на нашу телесность. И мы понимаем, что христианство, оно глубинно духоматериально, оно не спиритуалистично, и Бахтин об этом пишет.
Но сам факт воплощения Христова, воплощения Бога в теле,
конечно,
центральная тема для Бахтина,
вот,
воплощенность.
Конечно, это воплощенность. И поэтому вот как раз вот этот вот, как бы вся эта смеховая культура Средневековья, которая как бы разбивает все вот эти вот догматизированные, да, спиритуализированные, как бы в некотором смысле стреножащие человека и бытие идеи, установления, вещи, рушащие иерархию, ведь тут же очень тоже важно. Вот в некотором смысле ведь этот карнавал и все вот эти вот, так сказать, эти мистерии, да, там этот, там, травестирующие, там, скажем, религиозные обряды, да, вот эти карнавальные шествия, вот, так сказать, эти мистерии, да, литургия дураков там и так далее. Это все то, что на самом деле что делает? Оно возвращает нас, ну, может быть, через такую как бы изнаночную, да, как бы карнавальную, смеховую сторону, к идее вот того равенства всех во Христе, которое было дано Христом. Да, потому что тут, как в, среди тех, кто шел за Христом, были и рыбари, и мытари, и женщины, и самаряне, и Никодим, да, то есть и фарисеи были, да, и начальники иудейские были те, кто, так сказать, вот, отдавали себя его слову. И апостольская община, у которой было одно сердце и одна душа, да, там же какая там иерархия, там только глава церкви Христос. И вот мы понимаем, что вот этот карнавал, вот эта народная смеховая культура, она возвращает нас вот в этой вот к этому как бы равенству человека перед Богом и бытием, и реабилитирует материальное, которое, во-первых, начало жизни, а это очень важно, потому что только дьявол не любит жизнь, он хочет ее оскопить и привести ее к смерти. А Бахтин говорит об этом постоянном, как бы возрождающей этой силе, так сказать, жизни, которая пробивается вот в этой народной смеховой культуре через смех, через вот это вот как бы, через гротеск, через гиперболизацию, да, которая господствует в романах Рабле. То есть жизнь пробивает себя через вот эту вот, так сказать, оскопляющую, стреножащую форму.
Есть такая точка зрения, нередко высказываемая, что когда вот в этой карнавальной культуре, как ее описывает Бахтин, смехом как бы ставится под вопрос все святое и даже святыня, интенция автора, ну, то есть Бахтина, здесь не в том, чтобы указать на, собственно, отрицание святыни,
конечно,
а на то, чтобы ее вот через это утвердить, показав, что, проходя испытание смехом, святыня все равно остается святыней, и этим утверждается. То есть можно ли мы говорить... На самом деле, это вопрос для меня. Я не уверен, что это так. Может быть, это какая-то слишком смелая и слишком притянутая интерпретация, то, что вы говорите, что через эту смеховую культуру Бахтин хочет нам хочет нас как бы вернуть к... Но истинная святыня, которая заслонена человеческими наслоениями.
Конечно, конечно, потому что мы же понимаем, что на самом деле, ну вот если мы даже с вами как бы обратимся умом и сердцем, хотя это тоже некоторое дерзновение, да, вот к тому, что будет в повоскресном состоянии бытия, где Бог совместно с ними, да, вот будет Богом и где Господь будет обитать с людьми, где не будет храма. Не будет вот всей этой, как бы, всех этих наслоений даже символической культуры, где...
Которая неизбежна,
неизбежна
здесь, а там не понадобится.
Здесь, вот в этом ограниченном, смертном, греховном бытии. То есть, когда человек должен выстраивать и эти иерархические формы, и определенную систему запретов, потому что, ну, как иначе справиться вот с человеком, который вот действительно, как Достоевский говорит, правила это есть, да люди так правилам не подготовлены вовсе, и чуть, так сказать, правила отменяются, отмени, тут же готов побежать нагишом. Ну вот как быть с таким человеком? Конечно, выстраивается определенная иерархическая система. И вот, но в этой системе запретов окорачивается человек, в том числе вот его свобода, и свобода его движений, и значит, свобода сказать Богу «да» не по принуждению, а по внутреннему вот этому, так сказать, по внутреннему устроению, по внутренней потребности сказать Богу «да». И вот я думаю, что Бахтин, вот эта вот его смеховая культура, вот ее тайна, она здесь. Не говоря уже о том, когда он говорит вот об этой неистребимости, во-первых, о силе народного начала, что такое народ, это же тоже соборное целое. Это все человечество, вот идущее от корня Адамова. И, конечно, жизни вот этого сотворенного Богом бытия. И у него там даже очень интересно есть такое осмысление. Он говорит, например, там он разбирает образы вот, беременных старух. И он говорит, что это такое вообще? Вот, откуда они, вот эти вот образы, гротескные образы беременных старух? Тут как бы сама смерть побеждается, потому что что такое беременная старуха? Это значит начало жизни, преодоление смерти жизни. Да? Вот это вот состояние старости, за которым неизбежно идет вот этот смертный порог, оно как будто бы здесь разрывается, взрывается изнутри через вот этот гротескный образ. А когда так... жизнь пробивает себя, как эта засохшая смоковница, да, которая была, вот, по-моему, да, засохшую смоковницу же он тоже... вернул.
А еще как интересно, что именно в книге, ну не, не в той самой книге про Рабле, но в более поздних заметках, которые являются дополнением к этой книге, у Бахтина проскакивает такое слово, как «соборный смех».
Да.
Вот смех, но соборный смех.
Соборный смех. Более того, он же там говорит о пасхальном смехе. Вот там вот очень интересное тоже такое у него есть рассуждение о том, что пасхальный смех и о том, что даже вот в проповедях в средневековых и эпохе Возрождения, особенно в эпоху Возрождения, вот проповеди церковные, они как бы намеренно содержали в себе какие-то шутки, прибаутки, чтобы как-то вот-вот действительно Великий пост, состояние покаяния, да, вот некоего такого отвержения как раз бытия, вернуть как бы вот к этой полноте приятия бытия. В конце концов, Господь, который, так сказать, пил и ел, да, за что его упрекали? Это за то, что пил и ел с мытарями и грешниками, да, там и так далее. Вот. Где у Христа там такая твердая аскеза? Он был недостаточно аскетичен, если с точки зрения строгой такой, понимаете, аскетической морали. А мы понимаем, что когда он говорит, да, с вами жених, и тогда зачем сыны человеческие будут поститься? Вот когда отнимется у вас жених, тогда будут поститься. А когда мы празднуем Христово воскресение, Господь с людьми, мы вот Христос воскресе, огромная радость бытия, и поэтому тогда освящено и пища, и питье, да, и любовь, и вот все это полножизнье, потому что Христос воскрес, потому что мир будет преображен.
Анастасия Георгиевна, спасибо вам огромное и за то, что мы, как кажется, очень символически наш разговор сегодняшний завершаем словами о воскресении Христовом. Тема, которая светится в работах Бахтина. Я вам очень благодарен за наш сегодняшний разговор, за то погружение, к которому вы нас пригласили. Анастасия Георгиевна Гатчева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, главный библиотекарь библиотеки номер 180 имени Николая Федорова, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Завтра в это же время мы продолжим и будем завершать наш разговор о христианских горизонтах в мысли Михаила Бахтина. Обязательно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».